Глава 5. В частности, о Лувре, а вообще о добродетели. Оба дворянина, спросив дорогу у первого встречного, направились по улице Аверон, потом по улице Сен-Жермен-Ле-Озеруа и дошли до Лувра уже в то время, как силуэты его башен начинали расплываться в сумерках. «Что с вами?» — спросил Коканнас, когда Ламоль остановился, со священным трепетом разглядывая представшие его глазам подъемные мосты, узкие вытянутые окна и островерхие шатры на башнях. «Право, и сам не знаю. У меня вдруг забилось сердце», — ответил Ламоль. «Я не так уж робок, но почему-то этот дворец мне представляется угрюмым и, сказать правду, страшным». «А что касается меня», — ответил Коканнас, — «не знаю от чего, но я на редкость весел. Вот только наряд у меня неважный», — продолжал он, оглядывая свой дорожный костюм. «Но это пустяки. Зато вид бравый. Да и приказом мне вменяется быстрота исполнения, а раз я выполняю его точно, значит и буду принят хорошо». И оба молодых человека пошли к Лувру, настроенные по-разному, в зависимости от только что высказанных чувств. Лувр строго охранялся, и, видимо, количество постов удвоили. Сначала это обстоятельство смутило путешественников, но Коканнас, уже заметивший, что имя герцога Ги задействуют на парижан как талисман, подошел к одному часовому и, прикрываясь этим всемогущим именем, спросил, нельзя ли через его посредство проникнуть в Лувр. Это имя, казалось, произвело обычное действие, однако часовой спросил у Коканнаса, знает ли он пароль. Пьемонтец должен был признаться, что не знает. «Тогда ступайте прочь», — ответил часовой. В эту минуту какой-то человек, беседовавший с офицером охраны, но слышавший просьбу Коканнаса, прервал свой разговор и подошел к Коканнасу. «Что вам угодно от герцог Гиз?» — спросил он. «Мне угодно поговорить с ним», — улыбаясь, ответил Коканнас.
«Невозможно. Герцог у короля».
«Но я получил письменное уведомление явиться в Париж».
«А, у вас есть письменный уведомлений?»
«Да, и я приехал издалека».
«А, вы приехал издалека?»
«Я из Пьемонта».
«Хорошо, хорошо, это другое дело. А ваше имя?»
«Граф Анибал де Коканнас».
«Хорошо, хорошо, дайте ваше письмо».
«Честное слово, прелюбезный человек», — сказал Ламоль, обращаясь к самому себе. «Не посчастливится ли и мне найти такого же, чтобы пройти к королю Наварскому?»
«Так давайте ваше письмо», — продолжал немецкий дворянин, протягивая руку к Коканнасу, стоявшему в нерешительности.
«Дьявольщина! Я не знаю, имею ли я право», — отвечал пьемонтец, проявляя недоверчивость по своей полуитальянской природе. «Я не имею чести знать вас».
«Я Пэм. Я человек герцога Гиз».
«Пэм», — пробормотал Коканнас. «Такого имени я не слыхал. Это мсье Бэм, мой командир», — отвечал часовой. «Вас спутало его произношение. Отдайте ему ваше письмо. Я за него ручаюсь». «Ах, мсье Бэм!» — воскликнул Коканнас. «Ну как же мне не знать вас? Ну, конечно, с великим удовольствием. Вот мое письмо. Простите мое колебание, но без этого нельзя, если хочешь выполнить свой долг».
«Хорошо, хорошо. Не надо извинять себя».
Ламоль тоже подошел к нему и обратился с просьбой. «Месье, вы так любезны, не возьметесь ли вы передать и мое письмо, как вы это сделали по отношению к моему товарищу?»
«Как ваше имя?»
«Граф Лерак де Ламоль».
«Граф Лерак де Ламоль?»
«Да».
«Такой не знаю».
«Неудивительно, что я не имею чести быть вам знаком. Я не здешний, и так же, как граф Коканнас, приехал только сегодня вечером и издалека».
«А откуда вы приехал?»
«Из Прованса».
«С один письмо?»
«Да, с письмом».
«К герцог де Гиз?»
«Нет, к его величеству королю Наварскому».
«Я не служу у короля Наварского», — крайне холодно ответил Бэм. «Я не могу передать ваш письм».
Бэм отошел от Ламоля и, войдя в ворота Лувра, сделал знак Коканнасу следовать за собой. Ламоль остался в одиночестве. В ту же минуту из других ворот Лувра выехал отряд всадников, около сотни человек. «Ага, вот и де Муи со своими гугенотами», — сказал часовой своему товарищу. «Они сияют. Король им обещал казнить того, кто стрелял в их адмирала. А так как этот парень убил и отца де Муи, то сын одним ударом отомстит за обоих».
«Простите», — обратился Ламоль к солдату, «ведь вы, кажется, сказали, что этот командир — месье де Муи». «Совершенно верно. И что сопровождающие — это нечестивцы», — говорю я. «Благодарю», — ответил Ламоль, как будто не слыша презрительного наименования, которым наградил гугенотов часовой. «Мне только это и надо было знать». И тот час подошел к командиру всадников. «Мсье», — сказал Ламоль, — «я сейчас узнал, что вы мсье де Муи». «Да, мсье», — учтиво ответил командир. «Ваше имя, хорошо известное сторонникам протестантской веры, дает мне смелость обратиться к вам с просьбой оказать мне услугу». «Какую, мсье? Но сначала с кем имею честь говорить?» «С графом Лерак де Ламоль». Молодые люди обменялись приветствиями. «Я слушаю вас, мсье», — сказал де Муи. «Я прибыл из Экса с письмом от Дориака, губернатора Прованса. Письмо адресовано королю Наварскому и заключает в себе важные и спешные известия. Каким образом я мог бы передать это письмо? Как мне пройти в Лувр?» «Пройти-то в Лувр очень легко», — ответил де Муи. «Только я боюсь, что король Наварский сейчас очень занят и не сможет вас принять. Но все равно, если хотите, пойдемте со мной, и я доведу вас до его покоев. Остальное зависит уж от вас. Тысячу благодарностей». «Идите за мной», — сказал де Муи. Де Муи сошел с лошади, бросил поводья своему лакею, подошел к решетке, назвал себя часовому, провел Ламоля в замок и, открыв дверь в покое короля Наварского, сказал: «Входите и узнайте сами». Затем поклонился Ламолю и вышел. Оставшись в одиночестве, Ламоль огляделся. Передняя комната была пуста, одна из внутренних дверей открыта. Ламоль сделал несколько шагов и очутился в каком-то коридоре. Он стучал и звал, но никто не отзывался. Полнейшая тишина царила в этой части Лувра. «А мне еще говорили про строгий этикет», — подумал он. «По этому дворцу можно разгуливать, как по городской площади». Он позвал еще раз, но с тем же успехом, что и раньше. «Ну что же, пойдем прямо», — подумал он. «В конце концов, встречу же я кого-нибудь». Ламоль направился по коридору, все больше погружаясь в темноту. Как вдруг в противоположном конце раскрылась дверь. На пороге появились два пажа с двусвечниками и осветили фигуру выходившей дамы, величавой и замечательно красивой. Сноп света упал прямо на Ламоля, который замер на месте. Дама тоже остановилась, увидев Ламоля. «Месье, что вам угодно?» — спросила она, и голос ее показался молодому человеку прелестной музыкой. «О, мадам, прошу вас извинить меня», — сказал Ламоль, потупив взор. «Мсье де Муи проводил меня сюда и ушел, а я ищу короля Наварского. Его величества здесь нет. Мне кажется, он у своего шурина. Но за его отсутствием вы разве не могли бы передать королеве?» «Да, конечно, если бы кто-нибудь соблаговолил представить меня ей». «Вы перед ней, месье». «Как?» — воскликнул Ламоль. «Я королева Наварская», — ответила Маргарита. На лице Ламоля вдруг появилось такое выражение испуга и растерянности, что королева улыбнулась. «Месье, говорите поскорее, а то меня ждут у королевы матери». «О, мадам, если вас ждут, то разрешите мне удалиться. Сейчас я не в силах говорить. Я не могу собраться с мыслями. Я вами просто ослеплен. Я уже не мыслю, а только любуюсь». Во всем обаянии прелести и красоты Маргарита подошла к молодому человеку, оказавшемуся, помимо своей воли, придворным утонченным льстецом. «Мсье, придите в себя», — сказала она. «Я подожду, и меня тоже подождут». «О, простите мне, мадам, что я с самого начала не приветствовал ваше величество со всей почтительностью, какую вы вправе ожидать от одного из ваших покорнейших слуг, но...» «Но», — продолжила Маргарита, — «вы приняли меня за одну из моих придворных дам». «Нет, мадам, за призрак красавицы Дианы де Пуатье. Мне говорили, что он появляется в Лувре». «Знаете, мсье, после этого я за вас не беспокоюсь. Вы сделаете карьеру при дворе». «Вы говорите, у вас есть письмо для короля? Сейчас вам с ним не увидеться, но это все равно. Где письмо? Я передам. Только прошу вас поскорее». В один миг Ламоль распустил шнурки у своего калета и вынул из-за пазухи письмо, завернутое в шелк. Маргарита взяла письмо и прочла надпись. «Вы мсье де Ламоль?» — спросила она. «Да, мадам. Боже мой, откуда мне такое счастье, что вашему величеству известно мое имя?» Я слышала, как его упоминали и король, мой муж, и брат мой, герцог Алансонский. Я знаю, что вас ждут». Королева спрятала за тугой от вышивок и алмазных украшений свой корсаж письмо, только что лежавшее за калетом молодого человека, и еще теплое теплом его груди. Ламоль жадным взглядом следил за каждым движением Маргариты. «Теперь, месье, спуститесь в галерею и ждите там, пока к вам не придут от короля Наварского или герцога Алансонского. Мой паж проводит вас». Отдав это распоряжение, Маргарита проследовала дальше. Ламоль встал к стене, но коридор оказался слишком узок, а фижмы королевы Наварской так широки, что ее шелковое платье коснулось молодого человека, и в то же время аромат крепких духов наполнил все пространство, где она прошла. Ламоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадет, прислонился к стене. Маргарита исчезла, как видение. «Мсье, вы пойдете?» — спросил паж, которому было поручено проводить Ламоля в нижнюю галерею. «Да, да!» — воскликнул Ламоль, восторженно видя, что паж указывает рукой в том направлении, в каком проследовала королева Маргарита, а он надеялся нагнать ее и еще раз увидеть. В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спустившуюся в нижний этаж. Случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он ее увидел еще раз. «О, это не простая смертная женщина», — прошептал Ламоль, — «а богиня, и, как сказал Вергилий, Марон et vera incessu patuit dea». «Что же вы?» — спросил паж. «Иду, иду, простите», — ответил Ламоль. Паж пошел вперед, спустился в следующий этаж, отворил одну дверь, потом другую и, остановившись на пороге, сказал: «Ждите здесь». Ламоль вошел в галерею, и дверь за ним закрылась. В галерее было пусто, только какой-то дворянин прогуливался взад и вперед и, видимо, тоже ожидал. Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутывали все предметы таким мраком, что молодые люди на расстоянии каких-нибудь 20 шагов, разделявших их, не могли разглядеть один другого. Ламоль стал приближаться к другому дворянину и, подойдя на несколько шагов, тихо сказал себе: «Господи помилуй, ведь это граф Коканас!» Пьемонтец обернулся на звук шагов и стал разглядывать Ламоля с не меньшим изумлением. «Черт меня побери, если это не мсье де Ламоль! Тьфу, что я делаю? Ругаюсь у короля в доме. А, впрочем, и сам король ругается, пожалуй, еще почище, даже в церкви. Значит, мы оба попали в Лувр. Как видите. А вас провел Бэм? Да, прелюбезный немец этот Бэм. А кто же провел вас? Мсье де Муи, я говорил вам, что гугеноты тоже немало значат при дворе. Что ж, повидали вы герцога Гиза? Еще нет. А вы получили аудиенцию у короля Наварского? Нет, но должен получить. Меня провели сюда и сказали подождать. Вот увидите, это пахнет парадным ужином, и мы окажемся рядом на этом пиршенстве. Действительно, какая игра случая. В течение 2 часов судьба все время сводит нас. Но что с вами? Вы словно чем-то озабочены. Кто? Я? Вздрогнув, спросил Ламоль, все еще завороженный видением, представшим перед ним. «Нет, но само место, где мы находимся, вызывает во мне целый сонм размышлений». «Философических, не правда ли? И у меня тоже. Как раз когда вошли вы, мне приходили на ум все наставления моего учителя. Граф, вы знаете Плутарха?» «Ну как же», — улыбаясь, отвечал Ламоль. «Это один из самых любимых моих авторов. Так вот, по-моему», — серьезно продолжал Коканас, — «этот великий человек не преувеличил, когда сравнивал наши природные способности с цветами, ослепительно яркими, но переходящими, когда, как в добродетели, он видит растение бальзамическое с невыдыхающимся ароматом и представляющее собой лучшее лекарство для душевных ран». «Мсье Коканас, вы разве знаете греческий язык?» — спросил Ламоль, пристально глядя на собеседника. «Нет, но мой учитель знал, и он-то мне советовал побольше рассуждать о добродетели, если я буду при дворе. Это, — говорил он, — очень похвально. Так что предупреждаю вас, по этой части я хорошо подкован. Кстати, вы не проголодались?» «Нет. А мне казалось, что в путеводной звезде вас очень манила курица на вертеле. Я лично умираю от истощения». Вот вам, мсье Коканас, отличный случай применить к делу ваши доводы в пользу добродетели и доказать ваше преклонение перед Плутархом, ибо этот великий писатель где-то говорит: «Полезно упражнять душу горем, а желудок — голодом». «Препон эсти те, нмен псуч, нодун, тон де гастра сэм аскен». «Вот как значит, вы знаете греческий язык», — в полном изумлении воскликнул Коканас. «Честное слово, да», — ответил Ламоль. «Меня мой учитель выучил». «Дьявольщина! Ваша судьба, граф, обеспечена. Вы будете с королем Карлом сочинять стихи, а с королевой Маргаритой говорить по-гречески. А еще могу говорить по-гасконски с королем Наварским», — добавил, смеясь, Ламоль. В эту минуту в конце галереи, примыкавшей к покоям короля, отворилась дверь, раздались шаги, и из темноты стала надвигаться чья-то тень. Тень приняла образ человеческого тела, а тело оказалось принадлежащим командиру стражи Бэму. Он в упор поглядел на лица обоих молодых людей, чтобы узнать своего, и жестом пригласил Коканаса следовать за собой. Коканас сделал рукой прощальный знак Ламолю, и они расстались. Бэм привел Коканаса до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке какой-то лестницы. Тут Бем остановился, посмотрел кругом и спросил: «Мсье де Коканас, вы где живет?» «В гостинице «Путеводная звезда» на улице Арбер-Сек». «Хорошо, хорошо, это два шаг от здесь. Идите скоро в ваш гостиница, и в этот ночь...» Он снова огляделся.
«Так что же в эту ночь?» — спросил Коканас.
«Так в этот ночь», — ответил он шепотом, «вы ходить сюда с белый крест на ваш шляпа. Пароль для пропуск будет гиз, цс, не звук».
«А в котором часу должен я прийти?»
«Когда вы услышите напад».
«Какой напад?» — спросил Коканас.
«Ну да, напад. Пум-пум-пум».
«А, набат!»
«Так я и сказал».
«Хорошо, приду», — ответил Коканас. Он попрощался с Бэмом и пошел прочь, рассуждая сам с собой, какого черта все это значит и почему будут бить в набат. «Все равно, я остаюсь при своем мнении, что этот Бэм — очаровательный немец». «А не подождать ли мне графа де Ламоль?» «Нет, не стоит. Он, может быть, останется ужинать у короля Наварского». И Коканас пошел прямо на улицу Арбер-Сек, куда его тянуло как магнит вывеска путеводной звезды. Пока Бэм беседовал с пьемонцем, в галерее отворилась другая дверь со стороны покоев короля Наварского, и к Ламолю подошел паж. «Это вы, граф де Ламоль?» — спросил он. «Он самый. Где вы живете?» «На улице Арбер-Сек, в путеводной звезде». «Хорошо, это рядом с Лувром». «Слушайте, его величество просил вам передать, что сейчас ему нельзя принять вас, но, может быть, он этой ночью пошлет за вами. Во всяком случае, если завтра утром вы не получите от него никакого извещения, приходите сюда в Лувр». «А если часовой меня не впустит?» «Да, правда. Пароль Наварра. Скажите это слово, и перед вами откроются все двери». «Благодарю. Подождите. Мне приказано проводить вас до самой железной решетки входа, чтобы вы не заблудились в Лувре». «Да, а как же Коканас?» — сказал себе Ламоль, уже выйдя из Лувра. «Впрочем, он останется на ужин у герцога Гиза». Но первый, кого он увидел, входя к мэтру Ла Юрьер, был Коканас, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салатом. «Ха-ха-ха!» — расхохотался Коканас. «Видать, вы так же пообедали у короля Наварского, как я поужинал у герцога Гиза». «По чести так. И вы проголодались?» «Еще бы! Несмотря на Плутарха?» «Граф, у Плутарха есть и другое место», — смеясь отвечал Ламоль. «А именно, имущий должен делиться с неимущим. Итак, ради любви к Плутарху, не поделитесь ли со мной вашей яичницей, и мы за трапезой побеседуем о добродетели?» «Нет, даю слово», — ответил Коканас. «Все это хорошо в Лувре, когда боишься, что тебя подслушивают, и когда в желудке пусто. Садитесь и давайте ужинать. Теперь и я окончательно уверился, что судьба связала нас неразрывно. Вы будете спать здесь?» «Ничего не знаю». «И я тоже. Я хорошо знаю только одно — где я проведу ночь?» «Где?» «Там же, где и вы. Это ведь неизбежно». Оба расхохотались и принялись за яичницу мэтра Ла Юрьер.